Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». А традиційно для цієї пори розпочинається програма «Запитання і відповіді по Біблії». В студії у нас Олексій Анатолійович Волченко. Доброго дня.
Доброго дня.
Ми ось озвучимо ті питання, які радіослухачі надіслали або повідомили нам трохи раніше. От що запитують радіослухачі. Спочатку просять відкрити Євангеліє від Матвія, 27 розділ, 54 вірш, де написано, що сотник же і ті, які з ним стерегли Ісуса, видя землетрясение, и все бывшие устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий. Далее, еще одно место из Библии, 1 Иоанна 4:15. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Радіослухач запитує, так виходить, що сотник і ті, що були там, вони народилися згори?
Спасибо за вопрос. Очень важный вопрос, и такой он провокационный, но давайте мы подумаем вместе, как ответить на этот вопрос. Смотрите, если написано, что всякий, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог. Если написано так, и сотник, и те, которые с ним исповедали, как нам поступить? Нам надо довериться Слову Божьему или довериться своему опыту, своему знанию, своим чувствам. Мы не принимаем этого, нам не хочется даже верить в это. Как это может быть? Но так написано. Как мы поступим? Мы смиримся перед Словом Божьим или все-таки пойдем за своим разумом? Почему? Потому что это Библия, и мы должны понимать это. Написано, всякий, кто призовет имя Господа, тот спасется. Написано, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Написано, никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как только Духом Святым. Интересно как. Получается, что если сотник его назвал Сыном Божьим, то Бог Духом Святым, получается, его приготовил. И не только его приготовил. Если мы будем внимательны в Писании, то мы посмотрим Луки 23:48, что весь народ, шедшиеся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бил себя в грудь. «Бия себя в грудь» переводится как «глубокое раскаяние». То есть, судя по всему, опять же, мы должны доверять Слову Божьему, чем самим себе. Судя по всему, вся Голгофа покаялась. Не покаялась, а, да, раскаялась. Глубокое было раскаяние. Но не все исповедовали Иисуса Сыном Божьим. Но тот, кто исповедовал, судя по всему, он родился свыше. Конечно, это не произошло по воле сотника, и, конечно, это не произошло по воле людей, которые были на Голгофе. Потому что в Захарии 12:10 написано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть будут, как скорбеть о первенце». Судя по всему, Господь Духом Святым присутствовал на Голгофе. И написано, Иисус, помните, сказал в Иоанна 6 главе, «Никто не может прийти ко мне, если Отец его не приготовит». То есть, судя по всему, Дух Святый был на Голгофе и возбудил в сердцах людей обращение к Богу. И вот тот, кто обратился к Богу, тот, кто обратился и исповедовал его Сыном Божьим, те получили рождение свыше. Мы должны верить Слову Божьему больше, чем себе, чем своему опыту, чем своему представлению, чем самому себе, чем своему разуму. Если так написано, что всякий, кто призовет имя Господа, тот спасется. Вы, конечно, скажете, но он же не призвал имя Господа, он призвал его Сыном Божьим. Но вы знаете, призвать Иисуса Сыном Божьим – это то же самое, что назвать его Господом. Потому что, когда в Иоанна 15, 5:18 написано, что искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. То есть, если называть себя Сыном Божьим, это значит называть себя равным Богу. Поэтому это то же самое. Поэтому надо доверять Слову Божьему, верить Слову Божьему. Как это не удивительно, как это не парадоксально, как это не влазит в наши плотские мозги. Но Господь сказал: на сокрушенного сердцем, на смиренного духом и на трепещущего перед Словом Моим я презрю. То есть тот, кто все-таки трепещет перед тем, что написано.
Якось в наших обговореннях, в інтерактиві прозвучало таке питання, коли ми піднімали тему покаяння, так а коли, власне, відбувається народження згори і покаяння. Знову розділилися наші радіослухачі в думках, хтось сказав, що народження згори відбувається взагалі тільки після хрещення. А хтось сказав, що ви згадайте розбійника на хресті, не було води, він не був охрещений. Хтось сказав, що покаяння приходить тільки після того, як ти сповідував своїми вустами Сина Божого Господом. Так от, власне, можете нам розкласти, щоб ці пазли склалися? Народження згори і покаяння. Що за чим? Чи це просто от дві ноги одного і того ж?
Народження свыше определяется через исповедание. То есть пока не совершилось исповедание, рождение свыше не происходит. Хотя можно быть верующим. И в Писании написано, что и многие из начальствующих уверовали, но не исповедовали, потому что боялись отлучения от синагоги, ибо возлюбили славу человеческую больше, чем нежели славу Божию. И, то есть можно быть верующим и не исповедать. Пока ты не исповедал, ты не родился свыше. Поэтому тут Бог опять же определил, всякий, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог, или никто не может назвать Иисуса Господа, кроме как Духом Святым. Поэтому рождение свыше в любом случае только через исповедание. Хотя, еще раз говорю, можно быть верующим. Это тоже, что мы когда-то обсуждали, почему наша страна христианская выглядит не очень христианская.
Вы тогда расклали по пунктам.
Да, именно то, что надо исповедать его своим Господом, своим Богом. Фома стал верующим тогда, когда он сказал «Господь мой и Бог мой». Потому что, ну, как вам сказать, можно прийти в церковь, и можно даже просить и молить Бога, но если он не твой Бог и не Господь твой, то он тебе не ответит. Ну, опять же, филистимляне знали, что у Израиля есть Бог? Знали. Они же не отрицали, что у них нету Бога. Они даже там ковчег у них был какое-то время. Но это был не их Бог, не филистимлянский Бог. А это был Бог Израилев. Точно так же и здесь. Можно быть верующим, знать, что Бог есть, но это не твой Бог. Это не твой Господь. Ты можешь ему молиться, просить, но если он не твой Господь, не твой Бог, он тебе не ответит. Поэтому смысл в том, что рождение свыше через исповедание. Но покаяние и исповедание, конечно же, совершается Духом Святым. Это побуждение Духа Святого. Написано в Писании два или три места, не даст ли им Бог покаяние в жизнь. Я не помню дословно эти места Писания, но здесь два точных места Писания. То, что Бог дает покаяние в жизнь. Человек не может сам покаяться. Ну, смотрите, если я родился во тьме, вижу тьму, хожу во тьме и считаю, что тьма хорошая, как же я могу покаяться? То есть мне надо выйти во свет, чтобы мне увидеть тьму и покаяться в ней. Поэтому это Бог дает побуждение, выводит в свет, так скажем, и дает покаяние, и ты тогда уже увидишь с высоты Божией, увидишь свою низость. Или со света Божия, когда Он откроет глаза тебе, ты увидишь свою слепоту, увидишь свою тьму. Он избавил нас от власти тьмы. И точно так же рождение свыше через исповедание – это Бог дает. Желание совершить исповедание веры. То есть это Бог призывает человека к себе. Это не от человека. Это Бог призывает каждого человека, чтобы человек обратился к Богу. Это побуждение Духа Божьего. И после того, как бы вот это совершил, как бы сначала побуждение Духа, сначала даже вера, а потом уже исповедание. И я веровал, и потому говорил. И второй пример – это то, что многие уверовали, но не исповедовали. Вера предшествует исповеданию. Исповедание уже рождение свыше. Но вера, которая от Него раз написана, и написано, что Он начальник и совершитель веры. То есть это не от человека, это все от Бога.
Доброго Божого вечора чи дня.
Я хочу спросить Алексея Анатольевича, что такое совершенная любовь? И какие шаги веры? Вот Господь говорит, делай ко мне шаги веры.
Совершенная любовь, любовь и есть совершенство. любовь есть совокупность совершенства. Любовь – это она не измеряется. Нельзя там 2 килограмма любви или 0,5 килограмма любви. Она не дифференцируется, она не изменяется. Она или есть, или ее нет. Любовь – это совершенство. И поэтому сама любовь – совокупное совершенство. Поэтому я думаю, что хотя мы достигаем, стремимся к любви, но, еще раз говорю, любовь – это совокупное совершенство. Любовь утверждается жертвою. И по мере того, как мы жертвуем самим собой, мы понимаем любовь, проявляем эту любовь и познаем эту любовь. Или созидаем самого себя в любви тогда, когда мы жертвуем самим собой ради Господа, тогда, когда мы жертвуем самим собой ради ближних своих, ибо нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих. Это и есть шаги веры на самом деле. Когда мы приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, мы родились свыше, и в нас появился Дух Божий. И после этого мы начинаем возрастать в вере. И возрастаем в вере мы не иначе, как возрастаем в любви. И по мере того, как мы возрастаем, в нас открывается все больше и больше жертва. Потому что путь веры – это путь ко Христу. Мы все больше и больше отказываемся от самих себя и доходим до такого состояния, что мы странники и пришельцы в этом мире, и что Отечество наше на небесах. И Господь сказал, что они стремились к лучшему, то есть к небесному, и поэтому Он не стыдится их, называя себя их Господом. Это та же вера Авраама, когда он жил с Исааком и Яковом в шатрах, не строя себе города, ибо он ожидал города художник-строитель, которого Господь. И поэтому шаги веры – это отречение от этого мира, это не возненавидеть душу свою в мире сём, это взять крест свой и идти за ним. Но это показывает только любовь, то есть это нельзя без любви взойти на крест, потому что 1 Коринфянам 13, 2 и 3, если я буду иметь всю веру и все знания, могу горы переставлять, но любви не имею, в этом нет никакой пользы, то я ничто. Если отдам тело свое на сожжение и имение раздам нищим, но любви не имею, в этом нет никакой пользы.
Маємо телефонний дзвінок. З нами Ольга на зв'язку. Ольго, ви зараз в ефірі. Вітаємо вас.
Вітаю, дякую.
Здравствуйте.
Скажіть, будь ласка, я колись читала Біблію, і там прочитала такі рядки, що Ісус в одному місці проповідував, і до нього звернувся апостол, один із апостолів, і сказав: «Ісус, вон прийшли твої брати і сестри». Перерахував братів по імені. 4 брати. А як це зрозуміти? А от священники кажуть, що не було більше в нього ніяких ні братів, ні сестер.
Ну, мы должны верить Слову Божьему больше. У него были братья и сестры, и, допустим, вот послание Иакова. Это как раз брат, родной брат Иисуса Христа, Иаков, который стал потом пресвитером всего Иерусалима и принял потом мученическую смерть. Это не тот Иаков, которого убил мечом Ирод, а это именно родной брат Иакова. И в другом месте да, написано, что он проповедовал, и к нему пришли и сказали там: «Матерь твоя и братья твои ищут встречи с тобой, поговорить с тобой». И тогда он говорит: «Кто матерь моя, кто братья мои? Кто слушает и кто исполняет слово мое? Вот матерь мои, братья мои». То есть это идет речь о том, что у него были братья. И в другом месте написано, что братья говорят, ему родные говорят: «Пошли с нами в Иерусалим, раз в год надо было быть в Иерусалиме». Он говорит: «Мне еще не время, выйдите». А потом он уже тайно пришел, ибо написано, они не веровали в него. До смерти, воскресения его братья не веровали. Иаков уверовал после воскресения Иисуса Христа. И даже говорят то, что Иисус первый пришел к Иакову. Ну, это не подтверждено Библией, но сам факт, что Иаков, его родной брат, стал пресвитером Иерусалимской церкви.
Дякуємо за відповідь. І ще одне запитання. З нами на зв'язку Раїса. Доброго дня, ми вас вітаємо в ефірі.
Я приветствую вас, благословляю вас.
Здравствуйте.
Такий вопрос Матвія, 19 глава, 11 і 12 стих. Це писання, мені непонятно.
Просто розтлумачте Євангеліє від Матвія, 19 розділ.
Он же сказал: не все вмещают слово сие, но кому дано. То есть он говорит, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние, а женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше и не жениться. Он же сказал: не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так. Есть скопцы, которые скоплены от людей. Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Тут так и последняя строчка написана. написано, кто может вместить, тот вместит, а кто не может, тот и не вместит. Ну, идет речь о том, что тот, кто посвятил свою жизнь Господу и хочет служить Господу в полное время, и то есть он как бы оскопляет себя, отвергает себя все свои плотские желания и хочет полностью все 24 часа в сутки служить Господу. Но опять же, это кто вместит, это не правило, это не еще что-то, потому что вводили там целибат там, и так далее. Но на самом деле никаких правил нету. Это кто может вместить. Это кто совершил это посвящение, кто хочет служить, но сначала дается хотение и действие по его благоволению, а потом уже вот как бы такое решение принимается. А нельзя так вот, ага, я хочу служить Богу, и поэтому я принимаю такое решение. Нет, вы не, долго не продержитесь, а сначала это повеление от Бога внутри, в сердце, глубоко-глубоко, и сердце человека глубокие воды, и мудрый человек вычерпывает их, находит вот там своє призвання служити, і поэтому он отрікається від этого мира.
Ще маємо телефонний дзвінок на зв'язку з нами. Іван. Іване, вітаємо вас.
Добрий день.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
У мене таке питання. Згідно тільки що запитувала одна сестра, що за брата Якова. Треба було там, напевно, доповнити, що це брат по обручнику Йосипу, а не по Божій Матері Марії.
Почему не по Матері Марії? Он родной брат по матері.
Не може бути по матері.
Почему не може бути?
Та тому що матір Божа не мала більше ні братів, ні сестер.
Ні, в Писанні цього не написано.
Має на увазі дітей.
Почему? В Писании этого не написано.
Нема такого.
В Писании нема. Но в Писании есть то, что у него были матерь и братья его. И даже когда, помните, он пришел к себе домой и не мог совершить там никакого чуда, и в синагоге говорят, как же, мы знаем и матерь его, и братьев его. То есть они знали, они засвидетельствовали то, что у него есть братья, и поэтому совершенно нет. У нас есть, ну, может быть, 3-4, а то и 5 мест описаний, которые подтверждают, что у него были родные братья и даже сестры по матери. От Іосифа.
Там за дім казано, що це не його власний дім, а вітчизна його, Назарет. І брати, от якраз перераховано, іменно діти Йосипа, обручника Йосипа, який був поза 84 роки і був обраний опікуном для Божої Матері.
Ну, это версия, это же версия, это же не библейская, то есть это подтвердить Библии нельзя. Мы можем только, ну, опять же, рассуждать только на основании того, что написано. То, что вы говорите, это теория или версия, но она не подтверждается в Библии. В Библии мы точно так же смотрим на то, что у него были братья, что и знали этих братьев, что он общался с ними, и это были родные братья. И поэтому я думаю, что просто надо доверять Слову Божьему больше.
І ще маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви зараз в ефірі.
Добрий день.
Здравствуйте.
Добрий день.
Я прошу, пожалуйста, объясните, некоторые верующие считают, что татуировка на теле верующего не грех, если эта татуировка символов христианства или стихов из Писания. Как вы считаете?
В Писании написано таким образом. Всякое изображение или надрезы – это все мерзость перед Богом. Я уже не помню в деталях, как написано. Но Бог определил, что начертания, изображения на теле не угодны Богу. Ни надрезы, ни татуировки, ни еще какие бы то ни было. Я знаю, что есть как бы такое течение, что если это христианские татуировки там, или еще что-то – то вполне это приемлемо. Но вы знаете, опять же, если мы найдем это место Писания, что надрезов и изображений никаких не делает, то значит никаких. Опять же, давайте доверять Слову Божьему. Вот сам факт, как бы, в чем наша проблема? Мы не смиряемся. Ну, мы не смиряемся перед Словом Божьим. Написано Исаия 66:2. Господь говорит, вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом. словом моим я презрю. Ну, надо трепетать перед Словом Божьим. Но если нельзя никаких изображений, надрезов делать, значит, нельзя. Никаких. Нету там исключений. Если бы было бы исключение, если бы Господь сказал, хорошо, татуировки нельзя делать, но если вы выколите у себя на груди «Господь Савов, слава Господу», то тогда можно. Но там такого нету. Ну, нету там такого. Если бы было бы там исключение, если бы Господь сказал, вот нельзя делать изображение на теле, кроме изображений там Бога, ну, Бога точно нельзя сделать, а, допустим, кроме надписи, прославляющих Господа Савоофа. Ну, нету там такого.
А ви спілкувалися із християнами, які собі роблять ці зображення? Вони аргументують це тим, що написано «Раді умершого не делайте надрезу на теле ваш», а «Раді неумершого, раді живого».
Опять же, там же есть и надрезы, и изображения, да, где-то там. Ты нашла уже, да, это место описания? Вот. То есть, если, ну, хорошо, Бог живой, так что можно, если Бог живой, то значит, ради Бога можно делать. Или наоборот даже, если вы делаете изображение ради умершего, так что Бог умер. Ну, то есть тут очень все компромиссно, очень все, ну, скользко. И мы где-то все чувствуем, что что-то тут нарушает Слово Божие. И поэтому тут, конечно, если написано «блажен человек, который не осуждает себя за то, что он избирает». Если человек что-то нанес себе на теле, и он не осуждает себя, я не знаю, как к этому отнестись. Может быть, у него есть какие-то аргументы, может быть, он молился с Господом, может, еще что-то. Но, вы знаете, мне кажется, Дух Божий никогда не противоречит тому, что написано, даже тому, что написано в Ветхом Завете. Поэтому, я не знаю, тут просто надо сокрушиться.
А як ставитися людині, яка вважає, що не можна, категорично не можна, як і ставитися до того, хто весь в наколках, в татуюваннях?
Ні, ну написано «не суди, да не будеш судим». Нам нельзя никого осуждать. То есть, если человек, еще раз говорю, там нанес татуировку, он там даст сам ответ перед Господом. И мы не знаем, какие мотивы он делал. Ну, допустим, потому что, вы помните, Господь, допустим, сказал, сделай начертание на руке, там, на лоб писание, подвязочки сделай, чтобы это напоминало тебе о Господе. Угу. И вполне возможно, что он нанес там себе на руке, что я там, Иисус Христос мой Господь, и он пастырь мой, и он покоит меня на злачных пажитях. Ну, или когда ему страшно, он говорит, что там, когда пойдут долины смертной тени, не убоюсь. Может, он все время боится, ему надо это напоминание. Я не знаю, у каждого человека свои откровения и свои отношения с Господом. И поэтому написано, кто ты такой, осуждающий чужого раба, перед своим Господом ходит или стоит. То есть, если человек рожден свыше, он признал Иисуса Господом и Спасителем, и сделал себе татуировку, это не наше дело осуждать его. Мы не знаем, какие там взаимоотношения. Перед своим Господом он стоит, и Бог силен его восставить, и не суди, да не будешь судим. Каким судом судишь, таким же ты и будешь осужден. Поэтому тут, конечно же, нам нельзя осуждать. Но мы сейчас говорим к тому человеку, который, ну, не знает, можно делать, нельзя. Лучше не делать. Почему? Потому что мы уже говорили много раз. Если есть сомнения, значит нет. Потому что сомневающийся, да не думает получить что-то от Господа, и, как там написано, все, что не по вере, грех. И вот если вот есть эти сомнения, то лучше не делай. То есть это сам факт, что лучше этого не делать.
Дякуємо за відповідь. І ще маємо телефонні дзвінки. Пропускаємо того, хто на мобільний телефонує. Надія, ви зараз в ефірі, ми вас вітаємо.
Спасибо большое. Добрий день.
Добрий день.
Вот я хочу сказати, що много у нас действительно ведеться вот этих вот споров о братьях Ісуса Христа. Ну, я хочу остановиться над стихом первого... Это сам от Матфея, 1 главе, 25 стих. «И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». То есть я так понимаю, что за первенцем следуют и следующие роды рождения детей. Поэтому я также присоединяюсь к тому, что у Иисуса Христа были и родные братья.
Спасибо
не только
вам. Спасибо вам большое.
Еще телефонный звонок.
Читаю першу главу книги «Буття», 26 вірш. «І створимо людину по образу нашому, за подобою нашою». І питання у мене. Бог є дух, а ми ж в плоті. Як розуміти?
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, тут большой, наверное, вопрос. Ну, первое, что мы можем посмотреть в 1 Петра 1 главе, то, что он был заклан еще до создания мира. То есть Иисус Христос во плоть был заклан до создания мира, до сотворения земли, до первой главы бытия. То есть мы должны понимать, как вот это мироздание огромное. Это мироздание было сотворено для того, чтобы явилась любовь Божья. То есть Бог был на небе, как бы, и Он сказал, нехорошо быть человеку одному. И Богу как бы нехорошо было быть одному. И Бог, когда творил этот мир, перед этим, когда Он творил мир, вот это разделял небо от неба, горы, скалы, травы, деревья, Он уже был в сердце своем Христом Иисусом из Назарета. Потому что у Бога нет времени, у Него закольцовано времени. Он знает все, что было от начала, все, что будет в конце, Он знает от начала. И когда Он творил мир, сначала Он как бы сотворил первенец творения, написано в Колоссянам 1 главе. Он сотворил себя Иисусом Христом, плотью, человеком. Он сотворил себя сначала. Это был первенец творения. Это самое начало. И уже когда Он творил в 26 стихе 1, сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. Уже был Иисус Христос. Он уже был. И когда Иисус уже творил землю и человека, Он творил по образу своему. А землю Он творил для себя. Вот Иисус хотел, то есть Бог в Иисусе Христе хотел видеть такие цветы, вот такие деревья, вот такие облака, такую воду. Ну, все вот это Иисус хотел видеть вот так вот. А мы уже видим как следствие после Иисуса. И поэтому Иисус, еще раз говорю, был сотворен, Он первенец творения, и Он был заклан еще до создания мира, и уже после этого творился мир. И распятие совершилось уже 2000 лет назад. Он явил нам свою любовь тем, что Он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками. И мы, узнав Его любовь, принимая Его любовь, в нас тоже рождается любовь, любовь от Бога. И мы, когда мы уверовали в эту любовь и познали эту любовь, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Это 1 Иоанна 4,16. И в нас рождается любовь. И мы уже, когда, если родились свыше, уверовали, и когда мы пойдем на небо, мы пойдем, каждый из нас понесет вот этот кусочек любви, любви Божией, в тот вышний град Иерусалим. И любовь Иисуса Христа, который там нас ждет, это любовь. И мы своей любовью стремимся к той любви, которая есть Господь. И в этом вышнем граде Иерусалиме живет любовь. И это все было только для этого.
Дякуємо за відповідь. Протягом цих 30 хвилин ми з вами говорили про народження згори, спасіння, покаяння, досконалу любов, татуювання, братів Ісуса Христа. А на чому вам би хотілося іще затримати увагу радіослухачів і, можливо, іще глибше вивчити питання?
От останній питання – це дуже цікавий питання. Чому? Тому що ми всі повинні задуматися, для чого все це? А зачем это все? И нам, конечно, не понять пути Его, Его мысли выше мысли наших, Его пути выше путей наших. Бог непостижим, и написано, неисследимы пути Его. Написано, можешь ли ты исследованием найти Бога? Ну, то есть мы не знаем этого, но мы можем догадываться. Смысл всего – любовь. Смысл всего – любовь. И без любви нету ни одной секунды смысла жить, ни одного действия делать, ничего нет. И если мы это хоть чуть-чуть понимаем, то мы понимаем, что Бог творит любовь. Он творит ее во всем, что мы видим. Творение Божие – это творение любви. И верующие люди, которые родились свыше, они это чуть-чуть чувствуют, потому что в них родилась любовь. І в цьому є смисл всього.
Дорогі радіослухачі, щосереди і щосуботи о 16 годині в цій студії на ваші питання відповідав Олексій Анатолійович Волченко. Що робив і сьогодні? Дякуємо вам.
Спасибо. До свидання.
До зустрічі.